И вайшнавы считают, этот мир неотделенным от Бога. Вайшнавы считают, что Господь создал этот мир, хотя и своей отделенной энергией майя, то, что мы видим вокруг нас, это некая виртуальная реальность высшего порядка, но тем не менее, вся она изошла из Творца. Великий дизайнер, фотошопщик, 3D-шник, Господь создал этот мир из своих идей. Поэтому мир не более чем идея. Многие европейские философы, они принимали идею, уже Декарт говорил, что этот мир сон, даже сон во сне. Но с точки зрения Вед, этот мир не сон во сне, а мы с вами живем во сне Махавишну. Махавишну спит, он зевает, из него исходят миллиарды вселенных, они как мыльные пузыри. И каждая вселенная, она расширяется до какой-то степени. Как и многие физические идеи расширения вселенной, они имеют свое основание в Ведах. Но самое главное, что то, что нам трудно понять, что мы живем в виртуальных вселенных, мы живем во сне Махавишну. Почему сон Махавишну? Потому что с точки зрения нашего бытия, сон — это тоже реальность определенного порядка. Это не реальность нашего ума. Но он не является подлинной реальностью. И вот когда мы говорим о том, как вайшнавы рассматривают мир, вайшнавы рассматривают мир как не как сон, не как иллюзию в конечном смысле. Они рассматривают этот мир как
очки.
Это наша традиция, когда мы вещаем вьясасану, да, подносим спикеру гирлянду, гирлянду никогда не достается вообще всем остальным тоже. И, естественно, когда она высохнет, гирлянды обычно мокрые, всегда достаются. Когда она высохнет, мы подарим нашим гостям, кто задает хорошие вопросы. Так вот, удивительная вещь в том, что Веды рассматривают этот мир как сон Махавишну. Но мы говорим, для нас этот мир чем является? И Веды говорят, что существует только реальность. Но реальность разных порядков. Мы не можем сказать, что там электронный файл не является реальностью. Мы не можем сказать, что электронный дизайн не требует усилий сознания для создания. Поэтому Веды считают, что это первичное сознание. И Веды рассматривают два типа сознания. Они рассматривают сознание внешнее и сознание внутреннее. Очень интересный момент. Есть такие уровни сознания, как парокша, апарокша, пратьякша, ахокса, джаяпракрита. Парокша – это тот уровень сознания, который мы обретаем с нашим рождением. Мы получаем глаза, уши, ребенок, он учится ходить, кстати, очень долго. И так быстро человек пользуется, он может обладать сознанием, но пользоваться органами чувств не так легко. Ребенок, он вообще начинает изучать всю моторику, постепенно его сознание пробуждается. Это сознание называется парокша, то, что дано мне с моими чувствами. Но тут возникает ряд проблем, например, у летучих мышей гораздо более лучше восприятие, мухи движутся гораздо быстрее, по сравнению с ними мы медленные великаны. Разные типы живых существ обладают разным сознанием. Например, собаки обладают удивительным нюхом, змеи определенным обонянием. Каждой формы жизни проявлены в определенных типах сознания, мироощущения. И Веды говорят, для того, чтобы воспринимать сознание в этом мире, нужны индрии, нужны чувства и органы чувств. Но еще Веды говорят очень о важном. Они говорят о том, что важный – это тот, кто воспринимает мир. Поэтому мы понимаем, что если ты дашь фотоаппарат простому человеку, он сделает такую, ну, может быть, любительскую фотографию. Но дашь ты фотоаппарат профессиональному оператору, и ты увидишь, что фотография может быть очень качественной, удивительной. Он покажет тебе то, что ты не можешь видеть. И поэтому Веды говорят, несмотря на то, что ты обладаешь сознанием и чувствами, важно это воспринимающий, тот, кто воспринимает. И в этой связи мы с вами чем занимаемся? Чем занимаются люди вашими? Они развивают в себе, так же, как в консерватории развивают в себе музыкальный слух, или в художественном училище мы развиваем в себе художественное видение, также в ашраме, в духовной практике, люди воспринимают в себе трансцендентное восприятие. Оказывается, божественное восприятие можно развить в себе. И поэтому Веды считают, что, в принципе, каждый человек в той или иной степени может развить в себе определенное духовное восприятие. Как это происходит? Есть процесс, который на санскрите называется садана или практика, духовная практика. Так же, как мы приходим в консерваторию или в художественную школу, и нам говорят, возьмите кисть, начинайте рисовать какие-то определенные линии. Мы говорим, а зачем? Зачем играть до, ре, ми, фа, соль и си? Говорят, что в один день, когда ты научишься играть ноты, ты сможешь
овладеть техникой игры, в какой-то момент ты сможешь сам писать музыку и спонтанно играть на рояле. В один момент, когда ты поймешь, как смешиваются краски, ты сможешь стать художником. Но пока ты не стал ни художником, ни профессиональным музыкантом, тебе нужно делать какие-то определенные внешние действия, которые тебя к этому приведут. Это принцип любого образования, в том числе и духовного. Поэтому в духовном образовании изначально человек делает какие-то вещи, можно сказать, зачастую полумеханически или неосознанно. Он поклоняется божествам, повторяет мантры, изучает священные писания, но это вовсе не значит, что в нем пробудилось глубокое сознание. Глубокое сознание пробуждается у человека на определенном уровне развития его чувств. И вот поэтому следующий уровень сознания, о котором мы с вами сегодня поговорим, это парокша. Парокша – это коллективный опыт. Что такое коллективный опыт? Например, мы с вами болеем, и мы идем к врачу, и врач прописывает нам таблетку. Мы не знаем ничего о себе. Врач понимает наши симптомы лучше, чем мы сами. Фармацевты могут сформировать рецепт аспирина, анальгина или какого-то очень мощного лекарства. Поэтому мы всегда с вами вынуждены пользоваться опытом других живых существ. И этот уровень сознания называется парокша или коллективное сознание. То, что мы часто говорим, уже современный термин Google. Да? Давайте загуглим. Почему? Нам нужно коллективное сознание. И вот парокша, апарокша, как сознание с помощью своих чувств, но мы не можем развить его полностью, так и сознание коллективное. Но вы сами знаете, есть такие вещи, которые мы с вами в интернет не выкладываем. И люди говорят, а это есть в интернете? Они говорят, нет, это у меня на моем жестком диске, я никому это не показываю. И это говорит о том, что Google пока что еще не является всеохватным, но космическое сознание, Браман или трансцендентное сознание является всеохватывающим. И поэтому веды говорят, этот мир создан Браманом, то есть Творцом, и он состоит из Брамана, он состоит из Творца. Но мы понимаем, что Браман живет в сознании, а мир является проявлением сознания. Но давайте подумаем о том, какое место мы занимаем с вами в мире сознания. Один из великих греческих мудрецов сказал прекрасную вещь. «Я собираю гальку на берегу сознания». Оказывается, что мы с вами находимся, как вот перед нами открывается Финский залив. Финский залив – это выход в Балтийское море, а Балтийское море – это выход в океан. И мы с вами почти у океана, только мы на берегу Финского залива, а туда впадает река. Поэтому мы находимся на пограничном уровне. Мы не находимся в центре, но мы не находимся в центре океана сознания. Мы не являемся полностью материальными. Мы лучше, чем камни, деревья, неподвижные. Поэтому веды говорят, есть разные типы живых существ. Растения, животные – это тоже живые существа, в которых есть атма, душа. Но в отличие от растений и животных, мы с вами обладаем удивительным свойством. Вы скажете, какое это свойство? А мы способны чувствовать, желать, проявлять волю. Кто-то скажет, животные тоже могут чувствовать, желать, проявлять волю. Например, потребность к взаимности у обезьяны до 40 раз в день. А волк или слон может съедать больше, чем человек. А попугай, он прекрасно может учить французский, английский. Чем мы отличаемся? И веды говорят, дармена хину пашуми саману. Живое существо, которое обрело тело человека, имеет удивительную возможность стать человеком. То есть обрести тело человека с точки зрения вед – это венец эволюции. Но веды не считают, что если ты родился человеком, ты еще стал человеком. И, в принципе, не только веды. Все понимают, что для того, чтобы стать человеком, нужно пройти определенные стадии развития. То, что мы называем образование или социализация и так далее. И многие цивилизации, они говорили, это варвары, это не люди. Почему? Римляне говорили, они не понимают, что такое теплые полы, бани, счет, у них нет благородства. И каждая цивилизация берет какие-то свои определенные ценности и считает, что человек – это тот, кто, например, там ездит на хорошей дорогой машине, пьет вечером шампанское, обладает этическим каким-то там моральным кодексом. Но веды не считают, что это является полноразвитый человек. Они считают, что полноразвитый человек – настоящий человек – это тот, кто осознал свою духовную природу, которая лежит за пределами материи. И поэтому веды совершенно по-другому рассматривали людей. Веды рассматривали цивилизацию как четыре цели человеческой жизни – карма, дхарма, арта, мокша. Карма деятельность, наслаждение, закон и в конечном итоге освобождение, как все хотят уйти на пенсию, retirement получить, да, уйти от дел. Но веды не считали, что это развитие, они считали, что это лишь мирские цели, в том числе и мокша. Главная цель – это према, любовь. И хотя кажется, что према – это главная духовная цель, тем не менее мы видим, что ее отражение в мире построено так, что мы всегда ищем именно прему, любовь и взаимоотношения в этом мире. Мы хотим достичь карьеры, чтобы получить уважение, любовь, взаимоотношения. Мы хотим кем-то стать, чтобы получить. Мы хотим кого-то любить. Мы хотим любить детей, близких. Мы ищем постоянно взаимоотношения. В этом суть человеческого бытия – поиск взаимоотношений. Поэтому веды говорят, это природа существа вечная. Человек всегда ищет взаимоотношения. Но веды также говорят, помимо взаимоотношения друг с другом, мы должны искать взаимоотношения с ним, с высшим началом. И вот тогда возникает следующий уровень. Как можно искать взаимоотношения с высшим началом, которое за пределами мира материи? Если этот мир виртуальный, как можно из виртуального мира постучаться в экране компьютера? Представляешь, ты стучишься там к своему хозяину и говоришь там тук-тук-тук, давай пообщаемся. Пратьякша. Уровень непосредственного восприятия. Об этом говорят все йоги. Они говорят о том, что человек должен достичь пратьякши, только выйдя из-за влияния чувств, материи, ума, человек может воспринимать истину. Как это происходит в реальности? В реальности это происходит каждый день. Каждый день человек спит. Что происходит с ним во сне? Как вы думаете, можно ли видеть во сне? Кто-нибудь когда-нибудь видел что-нибудь во сне? А слышать? А двигаться? То есть во сне можно все. Но задается вопрос, а что видит во сне? Глаза закрыты, руки не двигаются. Поэтому веды говорят, пратьякша – это очень хороший пример сна. Хотя во сне мы прекрасно обходимся во сне без всех наших органов чувств. Обратите внимание, да? Хотя наше тело пребывает в неподвижном состоянии, но наше сознание, оно пребывает в подвижном состоянии. И некоторые... Мы можем сказать, что существуют разные типы сна. Кто-нибудь когда-нибудь видел вещий сон? Поэтому веды говорят, что не думайте, что сон – это только продукт ума. Так же, как этот мир является продуктом ума, и здесь есть какие-то нелепые глюки, то во сне тоже существуют нелепые галлюцинации, но не всегда. Время от времени мы с вами переживаем истину во сне. И поэтому веды говорят, если человек стремится к истине, даже во сне он может переживать истину. И поэтому у нас есть вещи и сны. Сны, когда мы просыпаемся, мы что-то понимаем, откровения. Потому что в этот момент самое тонкое «я» затронуто сном. И тем не менее, мы должны с вами честно сказать, что для того, чтобы стать йогом, не нужно много спать. Бхагавадгита, наоборот, говорит, тот, кто ест слишком много или спит слишком много, или работает слишком много, или слишком мало, не может стать йогом. Йогом может стать тот, кто регулирует свою жизнь, свою деятельность. А это значит, что он знает свои цели и приоритеты. И поэтому йоги все говорят, если мы будем воспринимать мир только лишь внешними чувствами, мы не сможем понять его суть. Божественное можно получить, осознать только в самадхи, только в определенном состоянии сознания. То есть мы часто, есть такой термин «измененное состояние сознания». Но следует понять такую очень важную вещь, что измененное состояние сознания – это то, в котором мы пребываем сейчас. Ну, например, измененное состояние сознания может стать сумасшествием. Человек сошел с ума. Что он стал делать? Он убежал, стал рыться в помойке, собирать камешки, бумажки, приставать к людям. И он забыл свое имя, забыл свой дом и забыл свою природу. И вот веды говорят, это мы с вами. Мы те самые безумцы, которые существуют в этом мире, в мире материи, и пытаются удовлетворить себя, забыв о том, кто мы есть на самом деле. И поэтому, когда мы говорим «измененное состояние сознания», на самом деле это в первую очередь то, что мы должны применить к себе сейчас. Мы утратили свою вечную природу. И поэтому Писания говорят, постепенно через божественный звук, через звуки мантры, через звуки трансцендентного, через звуки киртана мы пробуждаем свое сознание, мы пробуждаем свое «я», мы начинаем мыслить по-другому, чувствовать по-другому, ощущать по-другому. И тогда веды говорят о двух других принципах бытия. Следующий принцип бытия очень простой, но понять его достаточно сложно. Называется ахоксаджа. Хокса – это чувство. В конечном итоге мы должны понять, что чувство является эквивалентом датчиков. Ну, например, мы видим с помощью глаз. Глаза – это как камеры. Ощущаем с помощью кожи. Это сканеры. То же самое язык, он сканирует вкусы. Фактически сейчас в виртуальном мире мы смогли полностью смоделировать наши чувства. Все очень просто. Есть объекты чувств, есть сами чувства. Да, как мы ставим камеру и начинаем воспринимать, читать картинку, компьютерное зрение. Или мы ложим сканер и начинаем сканировать. Если скоро сканер будет биосканер, например, сейчас придумали уже ученые, американский сканер, который сканирует вкусы и уже может распечатывать еду на принтере. Ну, оказывается, что такая интересная вещь. И в будущем, например, а уже НАСА, космонавты заинтересовались этой технологией. Представляете, в будущем вы приходите в кафе, раз-раз набрали, и вам распечатывают еду. Белки, углероды, витамины. Что вам распечатать? Там пирожное, там картошечку распечатать. И биопринтер, он печатает. О чем это говорит? Это говорит о том, что все, что мы в этом мире обретаем, весь опыт, его в той или иной степени можно оцифровать. И с рождением компьютеров появился удивительный век. Мы фактически с вами можем воссоздать самих себя. Но, удивительная вещь, хотя мы обладаем чувствами, способностью воспринимать, куда попадает информация? Она попадает в ум. Ум делится на две части. То же самое, что в компьютере. То, что воспринимает информацию, накапливает ее, и то, что определяет, и сказала Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому у нас есть некое такое понятие, как интеллект. То, что считает, и то, что определяет. У всех одинаковые чувства, все видят одинаково, но воспринимают все по-разному. И поэтому, когда мы говорим, а что такое наш интеллект, что такое та часть «я», которая принимает решения в уме, это то, что мы постоянно грузим информации. Профессия, у нас есть такой софт, профессия, и мы постоянно его грузим. У нас есть такой софт, национальность, и мы постоянно его грузим. С детства нас там грузят, ты русский, ты китаец, ты американец. То есть у нас очень много раскрытых программ, которые полностью лишают нас осознать, кто мы есть на самом деле. И вот веды говорят, более высшее понимание – это аханкара, эго. Это тот самый компьютерный модуль, который отделяет нас от реальной души. Ведь на самом деле душа не может быть русским, там, китайцем, врачом, там, хорошим или плохим. Душа – это абсолютно чистое, трансцендентное живое существо, которое полностью пребывает вне мира материи. И с точки зрения Писания, веды сравнивают душу с Луной. Они говорят, Луна отражается в океане. Можете посмотреть здесь очень хорошо, в Финском заливе. Луна висит, а волны, которые отражают лунную дорожку, ее полностью преломляют и искажают. Также душа, на самом деле, с точки зрения вед, она не пребывает в этом мире. Наше подлинное «я» всегда пребывает в мире татасхи. Мы между духом и материей. Но так же, как мы играем в компьютерные игры, наше сознание полностью проецируется на наше материальное бытие. Интересный момент. У меня есть идея, ну, одна из идей, снять такой фильм о виртуальной реальности материального мира. И один из кадров, о которых я думал, это как ребенок играет в компьютер. В свое время, в 90-х, когда появились огромные компьютерные клубы, я помню, приходил там где-то там в Киеве, чтобы там письмо послать в интернете, и ты смотришь, как сотни детей сидят вместо школы в компьютерных клубах, ну и все рубятся там в Warcraft, в какие-то компьютерные игрушки. И вы представляете, что происходит с ребенком? Ребенок, он полностью, вот если вы возьмете камеру на его глаза, наведете на его лицо, вы увидите, что он радуется, плачет, сопереживает. И это удивительное зрелище, как сидят души этих там 200 детей. И каждая душа, она там, А что происходит на самом деле? На самом деле мама приходит и говорит: так, обедать. И очень важный момент. Веды, они очень глубоко сравнивают нашу жизнь с компьютерной игрой. Ты сам себя не можешь вытащить из-за компьютера. Невозможно самого себя вытащить из-за компьютера. Ребенка надо буквально вытащить из-за компьютера и объяснить ему, что ты играл уже 6 часов, ты не ел. И поскольку ребенок полностью затронут виртуальной реальностью, он какое-то время будет входить в адекватку и только потом почувствует голод. И он скажет: да, действительно, я не ел. Но мама знает, что ты голоден, ты должен есть сейчас. И вот мама вытаскивает ребенка, я был свидетелем удивительных вещей, там целая там стая мам ловит детей в компьютерном клубе, ругается с администратором, отрубает там им сетку, тащит их, дети орут, ну, то есть дети вообще, то есть они в Warcraft, они где-то там в каких-то битвах, в своих там иллюзиях, да, и мамы, они буквально силком запихивают их в квартиру, отрубают все и начинают их кормить. И постепенно ребенок через какое-то время начинает понимать, что мама не враг, и то, что она отрубила его от компьютерной игры, она не совершила какое-то преступление ужасное, да, она что, просто хочет его накормить. Так вот, когда мы говорим, зачем мы пришли сюда, в храм вашем, и какая суть ашрама, природа ашрама состоит для того, чтобы вытащить человека из компьютерной игры, которая называется жизнь, и накормить его. А что мы едим с вами? Мы едим с вами не только какие-то физические объекты, мы с вами на самом деле едим переживания. Аюрведа говорит, в пище должны быть разные вкусы, горький, кислый, соленый, потому что каждый вкус соответствует нашей эмоции. И если человеку не хватает эмоций, он начинает болеть. И есть два метода получить эмоции. Первое – это получить эмоции в негативном мире, в компьютерной игре. А второй вид – это получить эмоции в трансцендентном переживании. И поэтому, когда мы с вами говорим о культуре ашрама, ашрам – это место, куда мы должны с вами прийти и получить духовные эмоции. Ну, например, увидеть духовное изображение, услышать духовную музыку, вкусить духовную пищу, вести беседы на духовные темы, думать о духовном. И вот для этого построен ашрам. Но вы скажете: подождите, духовная пища здесь обыкновенная, я пробовал, сейчас будут раздавать. Картинка вполне приятная, но я вижу там тряпочки, там штучки. Запах благовоний, да, он, конечно, интересный, но чем отличается он от запаха одеколона? И вот тогда веды говорят, следующий, самый высший уровень бытия называется апракрита. Нам кажется, что духовный мир – это некое такое пустое, субъективное, виртуальное облако. Даже когда люди говорят «облачный сервис», все, что у меня есть, находится в облаке. Но люди думают: о, облако – это какое-то абстрактное слово. На самом деле не так. Облако – это сгусток сознания. И поэтому, когда мы говорим с вами о том, что такое мир духовный, мы должны понять, мир духовный полностью состоит из сознания. Этот мир является отражением духовного мира. Подлинные идеи существуют там. Здесь лишь только искаженные идеи. И поэтому, если кто-то думает, что в духовном мире нет еды или нет цветов, не понимает самой природы духовного мира. Духовный мир построен на удивительном разнообразии и гармонии. Просто там цветы одновременно могут функционировать в полном объеме. Есть такая идея современная, которая говорит о мульти-айдентити. Ну, что такое мульти-айдентити, вы понимаете, да, что у каждого из нас может быть там 10 электронных адресов, столько-то скайп-аватаров, там по работе мы можем отвечать с такого ящика, там личный ящик такой-то, там. Также и Писание, они говорят, что обитатели духовного мира – это мульти-айдентити, у них бесконечное количество айдентити. И все, что есть в этом мире, на самом деле является лишь косвенным или прямым отражением божественного. Поэтому, когда Кришне подносятся цветы, или вода, или пища. Кришна говорит в Бхагавадгите: «Паям пушпам патратанум, наме бхактах ю пашати». Если ты мне предложишь пищу, воду, я это приму. Но очень важный момент – наме бхактах ю пашати, с бхакти, с любовью. Оказывается, любовь – это то, чем мы можем одухотворить все. когда юноша дарит девушке цветок, он не рассчитывает, так сказать, на... А подарок должен быть одухотворен любовью. Если в этом подарке нет любви, этот цветок безразличен. Цветок – это как таблетка. Таблетка – это физический объект. Но на таблетку капается очень, знаете, пустышка, капается субстанция. Недавно смотрел 2014 год, новые лекарства, ну, от разных болезней. И там написано, такое-то лекарство таблетки стоит 80 тысяч долларов, такие-то таблетки 50 тысяч долларов. И я подумал, о, круто, американская health-индустрия. Все инвесторы хотят получить деньги на умирающих от рака, от гепатита, от того, от всего. Но что, по сути дела, происходит? Таблетки одинаковые. Вы знаете об этом? Они абсолютно одинаковые. Они называются пустышки. Это то, что продают в России, как подделки. Продают пустышки. А вот то, что капаешь на них, вот это может стоить 100 тысяч долларов. Вот это может вылечить тебя от рака. Вот это может вернуть тебя к жизни. И поэтому Писания говорят... Объекты этого мира, они как пустышки. Но когда речь идет о Кришне, то речь идет о том, что мы закладываем в отношения со Всевышним. Если мы относимся к Нему с любовью, то, естественно, мы получаем взаимность. Мы всегда построены на взаимности. Оказывается, Кришна обозначает на санскрите «тот, кто взаимен каждому». С одной стороны, Кришна описан то, что привлекает каждого, но мы должны честно себе сказать, ну, нас не привлекает Кришна, по большому счету. Ну, вот там хоббит нас привлекает, а Кришна нет. Но мы скажем, ну, почему нас не привлекает Кришна, почему нас привлекает хоббит? Потому что, когда мы смотрим фильм или читаем книжку Толкина, мы начинаем узнавать о его качествах. И мы понимаем, что несмотря на него на то, что у него длинные такие толстые, волосатые, большие ноги, он очень классный. Но мы не можем понять Кришну, потому что мы не знаем его качества. Поэтому веды говорят, если ты хочешь узнать о Кришне, сначала узнай о его качествах. Оказывается, он поет, оказывается, он танцует. Оказывается, он потрясающая артистическая личность. У него удивительное сердце. Он очаровывается природой, цветами, животными. И ты увидишь, что в нем существуют все идеалы. Оказывается, источник прекрасен. И этим отличается веда от всех остальных религий. Источник прекрасен. Он поет и танцует. И вот тогда ты начинаешь понимать, ага, если источник прекрасен, если он поет и танцует, если он способен к взаимности с каждым живым существом, тогда почему у него нет взаимности со мной? Современная психология говорит о том, что человек в этом мире зеркалит, он ищет виноватых, а проблема в нем. Поэтому в силу своего эгоизма, аханкары, эго, мы ищем проблему в окружающем мире. Но веды говорят, окружающий мир – это друг, измени себя. Божественный мир – это твой лучший друг. Если ты изменишь себя, то ты увидишь, что он полон любви и гармонии. Ты увидишь, что менять надо себя. И поэтому революционный призыв вед говорит нам так. Постарайся изменить себя. А где у нас Махом? Рыбочка. А, что? Позови, пожалуйста. Так вот, Хорошо.
Да. Позови, пожалуйста. Да, получается.
Так вот, я хотел просто закончить эту сегодняшнюю лекцию, чтобы... закончить ее чем-то подлинным, потому что мы с вами говорили о пище, мы закончим ее киртаном совместно. Когда мы с вами говорим обо всех метафизических аспектах бытия, описанных в ведах, это очень сложная философия, ее невозможно понять сразу. Но мудрецы дали нам определенные тренды, определенные моменты, которые мы можем понять очень просто. В первую очередь, осознав несколько вещей. Первое. Мы обладаем сознанием. В этом мире все пребывает в сознании. Второе. Сознание определяется тремя функциями. Чувствовать, желать и проявлять волю. Мы чувствуем, желаем, проявляем волю, поэтому мы живы. Декарт говорил, я сомневаюсь во всем. Когда Декарта спрашивали, а это мужчина или женщина? Знаете, я сомневаюсь, каждый мужчине что-то женского, каждой женщине что-то мужского. Это философия спекуляции. Но она очень популярна для европейских интеллектуалов. Вы знаете, я сомневаюсь. А может быть, Бог есть, может быть, его нет. А может быть, передо мной камера, а может быть, фотоаппарат. Вы знаете, как начнешь? Вот на кнопку нажал камера, а на другую фотоаппарат. Но Шридхар Махарадж, великий философ Индии, задает вопрос Декарту. Он говорит ему, скажи, пожалуйста, а тот, кто сомневается, он существует? Ты говоришь, что ты сомневаешься во всем. Есть Бог, нету Бога. Есть ты, нет меня. Я задаю тебе один очень важный вопрос. Как ты мог бы сомневаться, если бы тебя не было? И тем самым Декарт находится в западне. Если я существую, значит, должно существовать высшее я. Если существует низшее, значит, должно существовать высшее. И в этой связи мы понимаем, что философия спекуляции, которая в Библии называется фарисейство и книжничество, а в индийской философии есть много терминов, построена на том, что человек в силу невежества, он начинает сомневаться даже в существовании самого себя. Но если бы мы с вами не существовали, мы бы не могли бы слышать, думать, чувствовать, мыслить и желать. Поэтому мы должны принять тот факт, что мы живем с вами в мире сознания. И если мы говорим, о, посмотрите, какой красивый храм. О, вот это делал художник, а это делал кузнец. А эту краску сделали финские рабочие из фирмы Тик-Курилла, Тинни-Курилла. То есть все вокруг нас построено из сознания. Микрофон, Sennheiser, прекрасные немецкие специалисты. А вы знаете, что кто-то придумал этот стенд? Кто-то сделал эту мебель? Сознание во всем. Мы живем в мире, состоящем из сознания. Мы каждый день только и смотрим на новые гаджеты, на новый функционал. Это не более чем сознание. Удивительный момент. Сознание постоянно прогрессирует. Обратите внимание, как работает этот мир. iPhone 3, 3S, 4, 5, 6. Стремление к совершенствованию существует всегда. Таким образом, мы должны сделать один вывод, очень важный вывод. А что есть? Очень важный вывод. И этот вывод состоит в том, что мы живем с вами только в мире сознания. Существует только сознание. Но теперь возникает вопрос. Почему Грибоедов написал книгу «Отцы и дети»? Грибоедов, да? Прошу прощения. Почему «Отцы и дети»? Почему возникает вечный вопрос коммуникации? Почему люди, которые, например, лет на 30 старше, не поняли бы мою речь? Но почему люди, которые понимают, что такое там софт, мобильный телефон, они говорят, да, это очевидно, да, это очевидно. Камера, конечно. Cinema 4D, IMAX, есть прекрасная программа, которая называется Maya. Кстати, знаете, создатели этой программы Maya. Откуда взяли идею Maya? Maya — это иллюзия. И поэтому художники и программисты сказали, весь мир Maya — иллюзия, а мы создадим свою Maya, свою иллюзию. Прекрасно пользуются Голливуд этой Maya. Программа Maya называется Maya, потому что мир материи — это Maya. И поскольку ее участники делали американцы и индусы, они решили, так сказать, такие продвинутые люди, сделаем свою иллюзию, создадим свою компьютерную программу. Так вот, чтобы закончить нашу сегодняшнюю лекцию, нужно задать себе один очень важный вопрос. Благодаря чему сознание может взаимодействовать друг с другом? Есть только одна вещь, которая может объединить совершенно разных людей. Это симпатия и приязнь. Только из симпатии, из приязни, из понимания своего общего источника рождается мировосприятие. Как это происходит? Вы знаете, это происходит удивительным образом. У всех по-разному. Ну, под Новый год в России это, наверное, много водки и там хорошая музыка. В вашем это происходит другое. Мы поем кирку вместе. Мы вместе поем и медитируем. В какой-то момент, когда мы начинаем петь вместе маха-мантру, эта мантра объединяет нас, и мы становимся частью единого сознания. Но при этом мы не теряем свою индивидуальность. И вот удивительная вещь. Киртан — это некая такая алхимия, когда люди соприкасаются с трансцендентным звуком, и происходит удивительное, удивительная алхимия состоит в том, что трансцендентное оно исходит, и люди открывают сердца. Можно ли сказать, что это происходит всегда? Конечно, нет. В любом деле необходим подлинный настрой. Поэтому киртан – это медитация, это определенный подход. Но тем не менее, мы можем сказать так, даже если мы не пьющие люди, но оказались за столами с алкоголиками, до какой-то степени мы сможем сопережить их ощущения. Потому что сопереживание – это самое главное. И вот древняя ведическая культура, вообще древнее ведическое искусство и все остальное было построено на сопереживании. Но вы можете сказать, ну, современный кинематограф и музыка тоже сопереживание. Но я хочу закончить свои слова тем, что какое сопереживание мы хотим передать людям. И вот, молчите, пожалуйста, можно. Да. Поэтому мы сейчас проведем арати, а перед арати мы споем киртан. Киртан – это маха-мантра. Те, кто хотят, могут поучаствовать, либо похлопать в ладоши, либо поиграть на музыкальных инструментах, которые сейчас раздадут наши друзья. Вот. И сегодня вы слышали джив-джага. Это наши преданные, они постоянно играют киртан. Уже в современную эпоху киртан стал очень популярен. Вот. И сейчас мы попробуем вместе. И прежде чем, пока ребята раздают караталы, я бы хотел сказать несколько слов о правилах киртана. В индийской традиции все построено на мантрах. Любые управления на мантрах, если бы индусы строили бы компьютеры, они бы сделали их из мантр. Ну, что им было раньше. И музыкальные инструменты – это тоже мантры. И вот, например, Малати сейчас играет несколько мантр. Какие вот мантры? Читая специальные мантры, бьет барабан. Если вы пойдете учиться индийским танцам, там будет то же самое. Вам учитель индийских танцев даст мантру и будет говорить на каждую мантру определенное количество движений. Если вы пойдете учиться индийским боевым искусством, вам дадут меч и скажут, на каждое движение меча нужна мантра. Если вы будете учиться живописи, скажут мантра. Если вы будете учить йоги, вам скажут, дыхание – это мантра. То есть все начинается из мантры, все начинается из определенной вибрации. И вот поэтому мантра – это удивительная вещь. Манушья трайта – это то, что может освободить наше сознание. И поэтому в ведической традиции самым главным считался звук. Запомните, картинку трансцендентную понять очень сложно. Но сначала духовная практика начинается со звука. Звук – это первостепенная функция ведической традиции. И вот сейчас мы попробуем с вами попеть мантру Шри Кришна Чайтанья Прабхунитьянанды и мантру Хари Кришна. Хари Кришна называется Маха-мантра. Мантр очень много. Начиная с игры на барабанах, заканчивая мантрами самоосознания, ведическими мантрами. Но Маха-мантра является высочайшей мантрой в Кали-Югу. Кто-то хочет взять каратал, попробовать. Все мантры построены на вибрациях, поэтому все музыкальные инструменты древние, они вибрационные. И ритмы очень простые, потому что человек считается тоже музыкальным инструментом. Мантра, по идее, должна открыть сознание человека, если он практикует ее правильным образом. Естественно, не сразу же, потому что мантра Мануши Трайт, и она сначала освобождает человека от себя самого, от ума, от его виртуального я. Поэтому практика мантры является важной частью любой системы йоги в Индии. Вот. Ну, а в бхакти-йоге, в йоге сердца, мантра – это особо важный процесс. И, да? Сейчас мы попробуем спеть. А те, кто не знают слов мантры, могут просто хлопать или слышать, или подпевать. Мантра очень простая, вы сможете это... Те даже, кто не знает слов мантры, могут мечать. В Индии это очень традиционно. Шри Кришна.